Начинаем наш традиционный воскресный прямой эфир. Сегодня я хотел поблагодарить всех тех, кто прислал вопросы. Их сегодня особенно много. Прислали более 30 вопросов, это не считая тех, на которые ответ давался в прошлом, позапрошлой программе. И, наверное, нет смысла о которых говорить каждый раз. Так что большое спасибо за ваш интерес, за ваши вопросы. Постараюсь быть сегодня более кратким, отвечая для того, чтобы прозвучало вопросов как можно больше. Итак, начинаем, как всегда, с двух традиционных основных тем. Большинство вопросов касается, первое, это ситуации в Суэцком канале, и второе, достаточно странному поведению канцлера Германии Ангелы Меркель. Ну, давайте начнем с госпожи Ангелы. Все-таки представительница прекрасного пола, поэтому давайте ее пропустим вперед. Что случилось? В Германии жесткий карантин до сих пор, то есть фактически целый год уже. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы пойти в промтоварный магазин, немцы должны туда позвонить и записаться. Это не только особенность Германии. В европейских государствах во многих ситуация ровно такая же. Ну, вы, если в Европе бывали когда-то в последнее время, представляете себе, что такое огромный универмаг, в который кто-то звонит и записывается, и ему выделяют там полчаса на какие-то покупки. Мне даже сложно, честно говоря, представить, насколько порядков упала выручка таких магазинов, насколько близко к разорению стоят другие бизнесы там, в небольших городах, небольшие магазины и так далее. И вот эта ситуация постоянно пролонгируется. И вот совсем недавно, на уходящей неделе, Ангела Меркель выступила с инициативой, сказала, что она приняла сложное, но взвешенное решение – закрыть вообще все на пасхальную неделю. То есть, чтобы никто никуда не ездил и нигде ничего не работало. Решение, ну, прям скажем, конечно же, непопулярное, потому что немцы всегда передвигались в это время. И вдруг проходят сутки, и та же самая Ангела Меркель точно так же убедительно, ну, все-таки политик мирового уровня, выступает с заявлением, в котором она говорит, что это ее вина, она приняла неправильное решение, и теперь не будет вот этого полного закрытия на пасхальную неделю. Это не значит, что, сразу хочу сказать, что в Германии снят карантин или есть перспектива его снятия. Нет, это касается конкретных дней. Но нас здесь интересует скорее не суть, а процесс принятия решений. Нам говорили, что 13 часов шло заседание, в котором принимала участие Ангела Меркель, ну, видимо, верхушка ее партии, там, советники. И вот смотрите, сутки назад было все очевидно. Статистика заражений, общая ситуация, необходимость все закрыть. Проходит меньше суток, 13 часов совещания, и все отруливается назад. Вопрос, что же, во-первых, там обсуждалось на самом деле? Какие аргументы были высказаны? Ну, мы с вами можем только предположить. Ну, так вот, знаете, Ангела Меркель выступает с этим заявлением первоначальным о том, что все будет закрыто, и приходят ее соратники по партии и говорят: Ангела, ты же забыла, ты же лидер христианско-демократической партии. И она говорит: а-а-а, точно, как я могла забыть? Ну, представляете, христианские демократы и закрытие все на Пасху. Не-не-не, так не годится. Все, отруливаем назад. Ну, так, пошутить-то, конечно, можно, но мы понимаем, что этого точно не было. Значит, кто с кем спорил 13 часов? Ведь по количеству времени, затраченному на это обсуждение, это примерно как минские переговоры. Но там-то хоть понятно, о чем шла речь. Порошенко, Путин, представитель, даже Меркель, значит, Олланд, гражданская война, надо ее как-то заканчивать. Ну, то есть вопрос-то как бы фундаментальный. А здесь вопрос, открыть или не открыть. Согласитесь, по сравнению с гражданской войной на Донбассе, это вообще не вопрос. И тем не менее, 13 часов выступление с заявлением, которое, на мой взгляд, конечно, определенная потеря лица, но, если вы спрашиваете мое мнение, я думаю, что Ангела Меркель сделала ход в определенной игре, смысл которой мы поймем, если чуть-чуть повыше поднимемся. Ну, так вот, грубо говоря, вы, дорогие друзья, не мешаете нам больше строить «Северный поток-2», иначе мы сейчас начнем снимать карантин, вообще откажемся играть во все эти карантинные игры и начнем массовую закупку вакцины в России. В итоге, так сказать, вам же будет хуже, потому что ваши планы пойдут на смарку. Ну, примерно что-то Вот в таком духе. Потому что действительно предполагать, что она забыла название своей собственной партии, я напомню вам, ХДС, ХСС, блок, от которого она, кем она руководит, собственно говоря, ну, мы с вами предполагать не можем. Теперь вот от этой германо-коронавирусной реальности давайте погрузимся в реальность современной экономики. Я публиковал несколько материалов на своем сайте, ну и в основном сейчас активно пишу в телеграм-канале, так что не забудьте подписаться, также instarikov.ru. Вот в телеграм-канале я публиковал материалы. В первом речь шла о том, что сейчас морские перевозки еще до этой ситуации в Суэцком канале, до этого, подчеркиваю, вдруг выросли примерно на 250-300% стоимости. То есть есть контейнер, перевезти его стало почти в 3 раза дороже. Это не обусловлено какими-то экономическими причинами. Это не обусловлено еще чем-то. Просто подняты цены. Причем в 3 раза. Через некоторое время это приведет к подорожанию всего в магазинах, либо к сокращению маржи торговцев. Об этом, кстати, уже говорят наши ритейлеры, которые торгуют одеждой. Я вот уже слышал несколько интервью. Да, подорожали перевозки, но мы не знаем, как это отразится на ценах в магазине. То есть, может быть, они не будут поднимать цену и поделятся с покупателями теми процентами, которые они на эту одежду накручивали. И вот происходит очень странная история. Суэцкий канал. Двустороннее движение и огромный контейнеровоз компании, которая переводится как «Вечно зеленый», подчеркиваю, это не название корабля, а название компании огромными буквами там написано, вдруг как-то умудряется перегородить весь этот самый Суэцкий канал. Как он это сделал? Честно скажу, до сих пор никто не объяснил. Вот если вы едете, ну не знаю, вот петербуржцы, например, ленинградцы, по Невскому проспекту, и вы увидите какой-нибудь автобус, который вот так вот раскорячился на все полосы, перекрыл движение и в ту, и в другую сторону, ну не знаю, какой-то огромный такой вот, вы, наверное, подумаете, что водитель нарушил правила дорожного движения, слишком быстро ехал, еще что-то произошло. Но при нормальном движении, ну, он не может вот так вот встать и все перекрыть. И дальше начинаются проблемы. Это очень судоходное, несмотря на то, что очень специфическое место. Значит, уже стоят 150 кораблей с одной стороны, 150 с другой. Это значит, что между ними лавируя, очень сложно подобраться к месту. Вот фотографию я тоже разместил в своем инстаграме. О том, как маленький экскаватор пытается раскопать этот огромный, невероятно огромный контейнеровоз. Что с ним делать, не до конца понятно. Думаю, что, конечно, его снимут с этой самой мели, как-то развернут, разгрузят и уберут. Потому что, опять-таки, информация о том, что один день его вот такого вот припарковывания в Суэцком канале стоит мировой экономике 10 миллиардов. Помножьте на несколько дней, и там еще чуть-чуть уже пойдет счет на очень большие суммы. Так что его, конечно, уберут. Но давайте сопоставим повышение стоимости перевозок без этого случая, этот случай, и мы с вами получим тенденцию к подорожанию всего, причем не только в нашей стране, а везде. Вопрос, зачем это делается? Кто-то очень хочет опустить уровень потребления во всем мире. Кто-то очень хочет создать новую реальность. Об этом я рассказывал в нескольких предыдущих роликах, поэтому тоже вас на YouTube-канал предлагаю их посмотреть. Ситуация очень странная. Не знаю, специально это случилось или случайно. Ну, вот правда, не хватает информации для этого анализа. Но уж больно все как-то в одну точку бьет. Все ведет к подорожанию любого производства, разрыву технологических и бытовых цепочек, к проблемам мировой фабрики Китая, потому что если вот сейчас стоят эти контейнеровозы, сухогрузы и так далее, это значит, что товар выплыл и не пришел в пункт назначения. Нет, пока дефицит это не будет, но если поставщики не могут получить от потребителя свои товары, это значит, что в итоге может остановиться производство. То есть очень серьезные вещи. И все это делается, обратите внимание, тоже как-то очень странно. Один контейнеровоз поставил в очень сложное положение часть мировой торговли. Кстати, обратите внимание, ту часть, которая касается исключительно, вернее, по-другому скажу, которая не касается исключительно Соединенные Штаты Америки и вот этот замечательный континент. Туда идут корабли совершенно другим маршрутом, им через Суэцкий канал ходить не нужно. А вся остальная торговля, она завязана на Азию, на Европу, на Африку, вот там Суэцкий канал фактически незаменим. Один сухогруз поставил половину торговли под сомнение. Один китаец съел летучую мышь и устроил эпидемию. Помните, 2008 год? Один негр не заплатил за ипотеку, рухнул Lehman Brothers, и вообще мировая экономика полетела в тартарары. Слушайте, какая-то она очень такая слабенькая экономика. Если одна летучая мышка, один кораблик, один негр могут поставить ее на грань уничтожения. Ну так, двигаемся дальше. Вопрос. Как вы относитесь к городским голубям? Честно говоря, неожиданный вопрос. Там подзаголовок был: либералы их что-то очень не любят. Слушайте, ну, вы знаете, я как порядочный ястреб к голубям отношусь с большим уважением. Единственное, что только в их числе быть никоим образом не собираюсь. Как повысить уровень культуры развития регионов и вообще уровень культуры? Ну, здесь я думаю, что рецепт очень простой. К сожалению, в нашей стране есть такое позорное явление, как работающие бедные. Это когда люди работают, но получаемых денег им ни на что не хватает. Ну, буквально сводят концы с концами. А на то, чтобы сходить в театр, купить книгу, просто элементарно не хватает денег. Поэтому, давая деньги людям, повышая уровень достатка, мы тем самым, конечно, не всех, но многих подвигаем в сторону культуры. Но это только движение с одной стороны. Потому что если человеку не хватает на еду, о какой-то высокой культуре массовой говорить очень и очень сложно. Вспомните, как это было в Советском Союзе. Сначала навели порядок в стране, людей накормили, построили заводы и фабрики, а потом начали активно заниматься культурным уровнем. Потому что до этого была главная задача просто научить людей читать и писать. Так, значит, ваши планы по книгам. Дорогие друзья, здесь говорю, что сейчас, к сожалению, достаточно мало времени у меня есть для работы над книгой, но работаю. Эта книга примерно «История терроризма». Такое рабочее название. Хочу рассказать, откуда все это берется, не только в рамках нашей страны, вообще это явление. Каким оно бывает и какие цели на самом деле преследуют внешние игроки, которые всегда стоят за терроризмом. Терроризм – это всегда внешнее воздействие на какое-либо государство. И иногда на какого-то конкретного человека. Но всегда внешние силы в эти игры активно играют. Следующий вопрос. Голод в Поволжье после гражданской войны. Что вы по этому поводу можете сказать? Первое. Значит, разговоры о сознательном организации голода там, на Украине, в Казахстане, так называемого Голодомора, который позже будет, в начале 30-х, это, конечно, зловредное вранье. Но не менее зловредное вранье о сознательном организации большевиками голода в Поволжье или отсутствии попыток помочь. Нет. К сожалению, периодические неурожаи случались в нашей стране. И когда она называлась Российская империя, и когда называлась Советская Россия. Голод был при Александре III, голод был при Александре II, голод был при Николае I. Все время это было. Последний такой полномасштабный голод, если я не ошибаюсь, был как раз вот в конце 19 века. И тоже помогали голодающим, и даже, может быть, области были те же самые. Так что пока не перешли на иную систему ведения сельского хозяйства, это было просто неизбежно. Единственное, что можно сказать в минус тогдашней власти, что большевики использовали сложившуюся ситуацию для того, чтобы ослабить церковь. А на мой взгляд, борьба со своей собственной исторической православной церковью – это то, что точно мы не можем поддерживать у людей, которые в другой ситуации, конечно, вызывают огромное уважение. Не случайно товарищ Сталин прекратил гонения на церковь, и не случайно товарищ Хрущев гонения на церковь опять возобновил. Так, нужна ли нам культура с матом, спрашивает один из подписчиков. Я думаю, что культура нам просто нужна, а мат является не частью культуры, а частью русского языка, частью менталитета. Я, честно скажу, не являюсь матерщинником, но я не хочу быть таким рафинированным человеком, который, знаете, прям в обморок будет падать, если где-то кто-то выразится крепким словцом. При детях нельзя, при женщинах нельзя. Но, к сожалению, иногда эмоции, которые переполняют, ничем иным, как вот этим словом, не высказать. Поэтому законодательное ограничение мата, я считаю, честно говоря, ерундой какой-то. Занимаются просто совсем не тем депутаты и принимают совершенно не те законы, которые были бы нужны. Когда вас пригласит в гости Дмитрий Юрьевич Пучков, гоблин? Я с Дмитрием Юрьевичем дружу, не могу сказать, что часто общаюсь, никогда не ссорился, но Дмитрий Юрьевич меня не приглашает в свои программы. А как вы понимаете, прийти в какую-либо программу без приглашения, в общем, наверное, дело странное, да и невозможное. Поэтому, если, дорогие друзья, вы хотите, чтобы Дмитрий Юрьевич меня пригласил, ну, напишите ему, может, он прочитает, услышит и пригласит. Я-то с удовольствием. Так, Белоруссия, протесты. Что с ними? Все, выдохлись. Напомню, что вот должны были они пройти на днях. Почти никто не собрался, 100 человек задержанных. То есть это, ну, при самых смелых оценках, самых смелых оппозиционеров, это, в общем, ничто. Как это оценить? Ну, конечно, протест сдулся. Протест сдулся, потому что, ну, сколько можно протестовать? Полгода уже ходят, ничего не добились, кроме больших сложностей в белорусской экономике, дефамации страны, потери части национального дохода. Ну, впрочем, разорение и создание сложностей в экономике есть часть того плана, который выполняется руками оппозиционеров. Но ничего не получается. Лукашенко не собирается уходить. Вроде как начинается конституционная реформа. Посмотрим, что это такое. Ну и как-то запал-то уходит. Это с одной стороны. С другой стороны, все? Совсем все? Да нет, конечно. Придет очередной транш, и на улице выйдет больше людей. А если случится еще что-то или организуют какую-то провокацию, то многие простые люди могут выйти на улицы чем-то возмущенные. Как это было на Украине, когда организовали избиение студентов, так называемое, это вывело еще дополнительно огромное количество людей, возмущенных произволом властей. Вот сейчас что-то они не выходят, чтобы высказать свое слово. Так, история с Магнитским. Что вы думаете по этому поводу? Напомню вам, что вот эта фамилия Магнитского, которая теперь на акте Магнитского, и санкции вводят по этому акту, то есть это законодательный акт Соединенных Штатов Америки, история следующая. Ну, если в двух словах. Некая структура, где он бухгалтер, этот товарищ Магнитский, российский гражданин, руководит это всем. Тот самый Браудер, Билл Браудер, американо-английский гражданин, неуплата налогов, огромные махинации, не платят налоги, я думаю, что по нескольким схемам, но одна из схем — берут на работу нескольких инвалидов и как бы вот получают налоговые льготы, но там это просто вот колоссальные, колоссальные цифры, что называется, там сотни миллионов рублей. В итоге кто-то же должен ответить за это. Магнитского задерживают правоохранительные органы, он оказывается в тюрьме. И дальше он может заговорить. Потом он в тюрьме умирает. Я думаю, что самым большим заинтересантом в его смерти был господин Билл Браудер. А после этого началась история всего этого акта Магнитского. Так что моя версия, ну, сугубо моя, я предполагаю, что, к сожалению, господину Магнитскому по заданию товарища Браудера в наших местах предварительного заключения каким-то образом помогли умереть. Вот моя версия событий такая. Так, ваше отношение к Петру Аркадьевичу Столыпину. Ну, могу сказать, что я уважаю Петра Аркадьевича, и в тот момент, когда я ездил в Киев, когда я еще мог туда приехать, я обязательно приходил в Киево-Печерскую лавру, там, кто не знает, могила Столыпина, и я возлагал туда цветы, потому что этот государственный деятель для меня важен. Но для меня еще более важен товарищ Сталин, который в тот момент, как мы понимаем, занимал несколько иную политическую позицию. Но я здесь не вижу никакого противоречия. Один трудился, старался, пытался, многое сделал для России. Другой старался, пытался, сделал гораздо больше для России. Но это уже вопрос талантов, возможностей, умений и так далее. Поэтому, конечно, с точки зрения политических своих талантов Сталин гораздо выше, чем Столыпин. Но Столыпин тоже честно отдал свою жизнь за Россию. Он был убит в Киеве. История очень темная. Убит был Багровым, агентом охранки. Могила сейчас в Киеве. И я очень надеюсь, что никаким подонкам не придет в голову ничего с этой могилой делать. Кстати, это свидетельство того, чей город Киев. Ну так, мы, конечно, с вами это знаем, но просто. Если там похоронен убитый премьер Российской империи, то, я прошу прощения, город-то чей? Ну, все, по-моему, должно быть понятно. Ну, сразу от вопроса Столыпина к следующему вопросу. Австро-Венгрия. Австро-Венгрия, которая являлась автором проекта «Украина», создания искусственного, попытки тогда создания искусственной нации под названием «Украинцы», причастна ли к этому Великобритания? Нет, на первом этапе британские уши оттуда не торчали. Хотя нельзя исключать, что кто-то кому-то что-то посоветовал. В чем была проблема Австро-Венгрии? Австро-Венгрия – большая лоскутная империя, внутри которой находятся не просто различные славянские народы, которые, ну, понятно, к русским относятся неплохо. И этническая близость, и языковая близость. Но самое главное, есть люди, которые прямо считают себя частью русского народа. Это русины, в первую очередь, до сих пор живущие в Закарпатье, и те, кого потом попытаются сделать украинцами. Они называли себя русскими людьми, говорили на определенном, так сказать, наречии русского языка. И вот именно с этими людьми и началась работа для того, чтобы избавить Австро-Венгрию от страха, что Российская империя через вот эту, с точки зрения Австро-Венгрии, пятую колонну внутри нее будет не только влиять на события, но и в потенциальной будущей войне, собственно говоря, заберет себе эти территории. То есть Австро-Венгрия пыталась работать на перспективу, как-то отбить наступление. И украинский проект здесь был как раз в качестве такого защитного оружия. Когда началась Первая мировая война, и перед этим непосредственно, тогда украинским националистам предложили вариант создания украинского государства в составе Австро-Венгрии во главе с одним из австрийских кронпринцев. И украинские националисты на это согласились. Вот такая вот странная история. Ну, дальше мы сейчас не будем углубляться в этот проект. Как-нибудь в другой раз об этом поговорим. Так, еще вопрос. Что вы думаете про Ильхама Алиева? Ну, я думаю, что это президент Азербайджана. На этом мои думы об Ильхаме Алиеве заканчиваются. Так, значит, вот интересный вопрос, но он задан немножко странновато. Звучит так. Что было зашифровано нацистами в машине «Энигма»? Наверное, вы имеете в виду, что было расшифровано англичанами в машине «Энигма». Итак, значит, есть официальная версия. Во время Второй мировой войны германский флот, ну, скажем так, Германия, использовали некий код. Для того, чтобы его расшифровать, нужно было иметь шифровальную машинку. Она называлась «Энигма». Код был очень сложным, но его мужественные британские дешифровщики вскрыли. На этот счет даже фильм снят, где Камбербэтч играет вот этого такого головастика, который вскрыл это. Ну, а вот теперь что на самом деле? Лично я полагаю, что, может быть, головастики-то немножко поработали, но основную информацию по поводу кода дали британские шпионы в составе высших эшелонов германской власти и германской армии и флота. Я напомню вам, что глава Абвера, то есть германской разведки, адмирал Канарис, был повешен в 1945 году, а арестован в 1944 году, как британский шпион. То есть не кто-нибудь, а глава разведки был британским шпионом. Думаю, что всю информацию по «Энигме» он или подобные ему товарищи и доставили своей родной британской разведке. А дальше англичанам нужно было как-то, чтобы не открыть источник, ну, значит, как-то все это инсценировать. Ну и в ходе войны были истории, когда захватывали вот эту машинку вместе со всплывшей подводной лодкой, которая была там повреждена и аварийно всплыла. Окружали ее британские корабли, ну и брали все содержимое. Где-то кто-то успевал ее уничтожить, там какой-то особо активный немецкий капитан, а кто-то отдавал ее англичанам. Вот так «Энигма» попала к англичанам, а потом они разыграли красивую историю, как будто они ее изобрели. И, то есть расшифровали. И еще интересный факт к этому добавлю. Значит, когда они якобы расшифровали и начали спокойно читать уже все германские коды, они старались не выдать то, что они знают, и читают все. И поэтому, когда авиация немецкая летела что-то бомбить, они ничего не делали для того, чтобы не показать свои знания. Вот тоже такой интересный момент. Кстати, я вам напомню просто, к слову, вот эти господа нас сейчас там пытаются учить каким-то европейским ценностям, да, ценности у них все ЛГБТ, говорят нам о какой-то отсталости, и вот то, что они нам рекламируют, они считают это передовым, даже по этому фильму, где Камбербэтч играет, вот этот вот головастик сразу после войны, вроде, ну, знаете, такой государству такое содействие оказал, что прямо ого-го, он был посажен, по-моему, лет на 5 или на 7 за гомосексуализм, потому что в Уголовном кодексе Великобритании была подобная статья. Так, что рекомендуете прочесть из ваших книг после «Шершеля нефть»? Ну, во-первых, спасибо, что читаете. Но раз вы начали, я думаю, что уже можно начинать с любой книги. Вот единственное, порядок двух книг я бы порекомендовал соблюдать. Первая рассказывает о событиях революции, а вторая – о событиях гражданской войны. Поэтому, наверное, вот их надо читать в таком порядке. Значит, первая книга – это 1917 «Разгадка русской революции». Вторая книга – «Русская смута 20 века». Кстати, к майским праздникам она переиздается в издании «Эксмо», если у кого к этому есть интерес. Так, вот вопрос интересный. Может ли удар украинских нацистов произойти на Донбассе 9 мая? Ну, сразу хочу сказать, что надо отдельную программу записывать. Я вот получаю приглашение на ресурс Украина.ру, и там мы эти вопросы обсуждаем. Поэтому возможности наступления, невозможности наступления сейчас оставим за скобками. Мы будем говорить только о 9 мая. Когда в свое время я приезжал на Донбасс, то Александр Захарченко рассказывал, что на одной из 9 мая был прямой обстрел Донецка, и погибло несколько человек. Но тогда прошла такая ответочка, что нацистскому батальону, который это допустил, ему мало просто не показалось. Так что уже пытались что-то делать на 9 мая. Получали по морде, умывались кровавыми слезами, ничего об этом в своей информационной сфере не говорили, но тем не менее это делали. Что будет всего в это 9 мая, мы с вами просто не знаем. Я думаю, что надо готовиться к любому развитию событий. Кто финансирует ваш YouTube-канал? Значит, мой YouTube-канал никто не финансирует. Если вы имеете в виду, кто им занимается, у меня есть очень небольшой круг помощников-единомышленников, которые мне вот в таких вопросах занимаются и помогают. Хочу сказать, что мы вместе уже, ну, прям там, может, больше 10 лет. То есть знаем давно друг друга, доверяем друг другу. И, так сказать, огромное спасибо судьбе, провидению, что вот мы вместе. Так что кто слушает, тот знает, о ком я сейчас говорю. Так, что за эксперимент проводят над нами господин Пауэлл, ФРС и компания? Ну, речь идет, наверное, о безудержной эмиссии доллара, которую мы сегодня наблюдаем. Они прям триллионами впрыскивают в экономику деньги под видом борьбы с коронавирусом. Вот совсем недавно американцам раздали, ну, с определенным доходом, там, подходящим по определенные требования, раздали по 1400 долларов. Что это такое? Ну, это переход к какой-то новой экономической формации, потому что при капитализме вот деньги всем гражданам как-то до сих пор не раздавали. Мне кажется, что это не движение вперед, вот с точки зрения американцев, а немножко движение назад. Потому что они возвращаются к хлебу и зрелищ, к раздаче чего-то, вот что было там в рабовладельческом строе. Мы же в программе партии «Справедливая Россия за правду» говорим о национальном дивиденде, о безусловном базовом доходе. Это совершенно иное. Объясню разницу. Американцы с какой-то периодичностью выдают непонятное количество денег непонятному кругу лиц. Под это дело выпускает огромное количество денег и начинают у них расти акции. Вот задайте себе вопрос. 1400 долларов. Это вот прям такие огромные деньги, получив которые человек, находящийся в определенном материальном окружении, то есть бедный человек, он что, на биржу побежит? На 1400 долларов он много акций купит? Ведь не каждый месяц дают эти деньги, а там раз, я не знаю, в полгода или как-то еще. То есть деньги незначительные, но потом на эту вот выдачу денег списываются. Вот пошел рынок акций наверх. Да, он может пойти наверх, только если вы дали рубль безработным неграм и миллион дали каким-то корпорациям и банкам первого окна, которые берут теперь фактически без процентные кредиты ФРС, потому что процент 0,25, то есть близок к нулю. ФРС создает деньги, эти банки берут, дальше они играют на бирже, либо дают кому-то в долг. Вот откуда растет все это. Теперь, что касается эксперимента. Да нет там никакого эксперимента. В сегодняшнем монопольном состоянии Соединенные Штаты Америки пока без инфляции могут вот эту эмиссию создавать, потому что они ее выплескивают куда-то. Вот смотрите, у нас приватизация же в стране продолжается, ее никто не отменил. Это значит, что они там нарисовали деньги, могут прийти сюда и купить завод. И эти деньги сюда ушли, они там остались. Растет вот этот пузырь акций. Да, туда часть денег идет, чтобы потом опять схлопнуться. Ну и для поддержки конкретного рынка продовольственных товаров, там каких-то товаров первой необходимости, вот эти по $1400. Цены в американских магазинах не растут. Это значит, что вот эта инфляция пока не подрывает их финансовую систему, потому что они инфляцию сбрасывают в другие государства, в том числе и к нам. Так, двигаемся дальше. Можно ли в политике быть объективным или надо занимать чью-то сторону? О, хороший вопрос. Значит, что такое объективность в политике? Ну, давайте, политика вообще, многие называют ее войной, да? То есть политика – это война. Ну, вот возьмем военный такой вот аспект. Вот можно, находясь на войне, быть объективным. То есть, если свои попали по чужим, то, знаете, выступить на стороне чужих, потому что свои неправы. Ну, согласитесь, странный подход. Кстати, к слову, вот такой подход пытался проводить товарищ Блюхер, командующий дальневосточными нашими вооруженными силами во время конфликта с японцами на озере Хасан. Так что Сталин ему даже телефонограммы отправлял, что вы там перестаньте мерить циркулем, зашли мы на метр территории спорной или не зашли. Там, извините, наших солдат убивает. Ну, в общем, смысл был такой. Так что в политике, наверное, объективным быть очень сложно, потому что в политике надо быть на стороне своей страны. И в этом смысле преследовать ее интересы. Так что я думаю, что политика – это все-таки сфера, очень похожая на боевые действия, где всегда надо быть за своих. Так, почему собираетесь строить социализм 21 века? Чем не угодил социализм 20 века, спрашивает один из подписчиков. Ну, речь идет о программе партии «Справедливая Россия за правду», которая сейчас готовится, и я еще раз подчеркну, что работаю в программном комитете, как раз работаем над партией, над программой. Значит, речь идет, вот такой термин мы используем, как социализм 21 века. С социализмом 20 века все было хорошо, но есть несколько нюансов. Первое. Социализма 20 века больше не существует. Социализм, к сожалению, в нашей стране был уничтожен и проиграл благодаря предательству. Это раз. Во-вторых, то, что строит Китай, а он называет это социализмом с китайской спецификой, но это, конечно, не соответствует тем канонам социализма, которые были, скажем, там, во времена товарища Брежнева у нас в стране. Значит, это тоже нечто иное. Поэтому я думаю, что строить что-то старое, полностью копируя его, смысла никакого нет. Но социализм 21 века, он должен отличаться от социализма 20 века в лучшую сторону. То есть взять все хорошее, поправить все то, что привело к тому печальному концу, который есть. Поэтому с уважением относимся к социализму 20 века, но живем в 21 и хотим опираться уже на что-то новое. Когда и чем закончится пандемия? Ну, мы с вами этого не знаем, потому что все время придумываются какие-то новые штаммы, новые волны для того, чтобы мировая экономика была, это я полагаю, как можно более сжата, деформирована, разрушены вот эти самые цепочки потребления, производства. Так что, когда все это закончится, очень сложно сказать. Но согласитесь, что в нашей стране сейчас, ну, режим наибольшего благоприятствия человеку по сравнению с другими государствами, ну, в частности, с Европой. Потому что есть определенные ритуалы ношения масок, но, по сути, каких-то еще серьезных ограничений я сейчас не наблюдаю. Да, есть ограничения там, в кинотеатре 50% мест, еще на какие-то собрания. Боюсь, что, к сожалению, вот эти ограничения помешают полноценным встречам с избирателями в рамках предвыборной кампании, но по сравнению с тем, что происходит в Европе, это очень-очень даже хорошо. Кстати, было бы здорово, если бы все-таки ограничения на общение с избирателями во время думской кампании были бы сняты. Так, ну осталось еще буквально несколько вопросов и переходим к экрану. Так. Во сколько лет надо начать заниматься политикой и вступать в партию? Ну, закон на этот ответ дает однозначный. В 18 лет. Но это касаемо быть членом партии. А интересоваться политикой, ну, как заинтересовались, так вы уже, как говорится, наш. Вам уже интересно, вы уже начинаете следить за событиями. Поэтому у каждого здесь свое время. Кто-то, знаете, наверное, и в 12 лет созрел, а кому-то и в 50 лет еще рановато, потому что Ну, потому что еще не очень адекватно оценивает то, что происходит вокруг него. Так что главное заинтересоваться, приходите, будем вам рады. Если вам еще нет 18 лет, можно быть сторонником. Здесь, ну, как бы, никакого нарушения-то большого нет. Исполняется 18 лет, уже можно писать официальное заявление в партию. Так, про золотой миллиард. Что за программа сокращения золотого миллиарда? Ну, там немножко по-другому вопрос формулирован. Значит, золотой миллиард была концепция. Почему говорю была? Потому что мне кажется, что она изменилась. Когда вот должен хорошо жить только золотой миллиард. Это в основном англосаксонские страны, плюс Европа и так далее. После того, как уровень жизни начал расти в Китае, Индии, России, других государствах, стало понятно, что уже миллиардом дело не ограничится, а два золотых миллиарда уже, как говорится, не получится. Поэтому концепция поменялась. Назад в средневековье и уже не золотой миллиард, а миллиончиков так 500. То есть англосаксонские страны. В этом смысле Соединенные Штаты, Британия отстегивается от Европейского Союза, хаотизируется Европейский Союз, там должно все быть плохо, ну в целом везде должно быть все плохо, но в США и Великобритании должно быть плохо, но чуть лучше. Вот примерно такая концепция. Ее сейчас и пытаются, на мой взгляд, воплощать. Так, значит, что вы думаете по поводу ареста Белозерцева? Это речь идет о пензенском губернаторе. Ну, мы целую программу записали на «Комсомольской правде». Мы с вами потом узнаем. Это эпизод в борьбе, это фрагмент, это что еще? Не знаю. Мы с вами, собственно говоря, должны дудеть в одну и ту же дуду. О том, что с коррупцией надо бороться. О том, что за коррупцию в особо крупных размерах, а 500 миллионов – это сверх-пупер-супер, мега-огромный размер, но я имею в виду деньги, которые были найдены при обыске. Здесь должна быть высшая мера наказания за подобные размеры. Так что вот это есть в нашей предвыборной программе, и с этим мы пойдем на выборы 2021 года. А в сентябре вы сможете проголосовать за эти пункты нашей программы партии «Справедливая Россия за правду». Значит, следующий вопрос. Коротенько расскажите, что там с Крымской войной, откуда, что, куда и как она произошла. Но если совсем коротенько, то на тот момент Россия, опять-таки, один из основных геополитических игроков, вот так уж получается, несмотря на все попытки наших европейских соседей. И Россия – гарант прав православных, которые тогда находились в составе Османской империи. И вдруг в определенный момент султан меняет правила игры. Теперь уже ключ от храма Господня должен находиться не в руках, значит, православных, а в руках католиков. Ну, наряду с другими нарушениями это приводит к возникновению напряженности между Россией и Турцией. Ну, очередная провокация. Между ними начинается война. Мы воюем очень успешно. После чего европейские христианские государства вступают в эту войну на стороне, правильно вы угадали, Турции. И начинается уже Крымская война, которая в Российской империи называлась Восточная война. Мы начинаем воевать, как сейчас бы сказали, со всем цивилизованным миром, за исключением Пруссии и Австро-Венгрии, которые на самом деле вроде дружественные нам государства, но почему-то на границе сосредотачивают войска. Особенно обидно было Николаю Первому увидеть благодарность Франца Иосифа, кайзера Австро-Венгерской империи, которого совсем недавно русские войска спасли от Венгерской революции, и Австрия стала Австро-Венгрией, да? Двуединая стала монархия. И вот в благодарность Франц Иосиф войска концентрирует на границе. То есть, если мы уйдем всеми нашими силами на Крымский фронт, то он грозит вторгнуться. Ну, этого не произошло, но, тем не менее, и Австрия, и Пруссия сыграли роль Японии во Второй мировой войне, когда Квантунская армия стояла на наших границах, это миллион солдат, или почти миллион, и мы тоже были вынуждены всю войну, я имею в виду Сталина, держать на этом фронте 1 200 000, чтобы никто даже не дернулся. Вот такая же история была и примерно в Крымскую войну. При этом англичане атаковали нас по всему периметру нашей необъятной территории через море, пользуясь своим морским статусом. Значит, на Соловках они атаковали монастырь. Я был в монастыре, там мне книгу подарили замечательную, рассказывал настоятель, история совершенно фантастическая. 8 часов бомбардировки. Ну, представляете, новейший по тогдашним военным канонам подплыл боевой корабль паровой и начал обстреливать монастырь. В монастыре пушки царя Гороха 12 солдат и монахи, которые закрылись, вот эти пушки выкатили и что-то там пытались отвечать этому кораблю. 8 часов бомбардировки. Монахи что сделали? Взяли икону, обошли крестным ходом вокруг стен монастыря. Ни одного раненого, ни одного убитого за 8 часов. Последнее ядро попало в икону, которая висела там где-то над воротами. Все. Больше ничего. Украли припасы, своровали какой-то колокол англичане. Ну, пираты, что же вы хотите? И уплыли. Вот это героическая их победа на Соловка, в кавычках. Также на Камчатке они безобразничали. Ну, в общем, обстреливали пригороды нашей тогдашней столицы, то бишь Санкт-Петербурга. Ну, и основные боевые действия были в Крыму. Ну, вы знаете, подробности уже всей Крымской войны мы с вами в другой раз обсудим. Так, ну что, все, дорогие друзья, давайте берем вопрос прямо с эфира. Что думаете о чуме 21 века, парномании? Я думаю, что вседоступность подобной информации, конечно же, ведет к деформации личности, что называется, и так далее. Сфера интимная, она всегда и называлась интимной, она была какой-то тайной покрыта. Когда все это вот везде, особенно если это еще в руки детей попадает, это очень и очень плохо, и здесь нужно закрывать детей от подобной информации. Так, ну про Соловки, да-да. Кстати, кто не был на Соловках, я очень рекомендую туда поехать. Вы знаете, наверное, два места вот самых русских, которые я только чувствовал. Первое место – это Соловки. Вот там русский дух. Несмотря на тот лагерь слон, который там был, и страшные вещи, которые там творились, сейчас даже не буду вспоминать. Вот очень русский дух. Конечно, благодаря монастырю и присутствию вот этого духа там. И второе место – это Киев. Вот два самых русских места. Пусть на меня все остальные наши замечательные города, места не обижаются, в том числе мой родной Санкт-Петербург. Так, Николай Викторович, что вы думаете об альтернативной истории СПБ? Был построен шведами, отрыт, и есть ли, на ваш взгляд, в этих теориях зерно истины? Я думаю, что в этих теориях никакого зерна истины нет, а есть желание, что называется, вот получить внимание аудитории. Больше ничего. А что касается Санкт-Петербурга, ну какой он к чертям собачьим шведский? И я вам напомню, что буквально 10-12 километров от станции метро, площадь Александра Невского и могилы монастыря и памятника, который там находится, было место, где святой равноапостольный князь Александр Невский шведов гонял. То есть это шведы туда приплыли 242-й это ледовое побоище, значит, там чуть пораньше, да? Ну, простите, я сейчас не помню дату. То есть они туда приплыли, а эти земли были новгородские. Ну, конечно, населены они были слабо, но тем не менее Александр Невский взял свою дружину, ополчение, пришел туда и разгромил высадившихся там шведов. Вопрос, это чья территория? Да, потом, во время русской смуты, был заключен Столбовский мир, эта территория отошла к шведам, но это было там на 400 лет позже. Петр I не шведские территории купил у шведов по Ништадтскому миру, а выкупил обратно исконные российские земли, поэтому какие там шведы, какое там чего построено. Да, вот в Санкт-Петербурге в зоне, так сказать, города есть место, где была шведская крепость Нейшанс. Но надо и так и говорить. Это шведская крепость, которая стояла на нашей земле, которую шведы у нас забрали в момент смуты. Смута закончилась, мы свою территорию вернули. Поэтому, извините, Санкт-Петербург стоит на русской земле, а не на какой не шведской. И вопрос, который обычно задают, если мы выиграли Северную войну, она длилась 21 год, так на всякий случай, 21 год. Почему же мы заплатили шведам деньги? Там несколько миллионов золотых ефимков тогдашних. А потому что за шведами стояли англичане. И я думаю, что Петр I хотел зафиксировать тем самым, что мы купили эту землю, чтобы не было возможности как-то вооруженным путем ее потом отыграть. Все, мы ее купили. Еще раз, проигравший получил деньги от победителя. Это очень интересно. Не контрибуцию проигравший заплатил победителю, то есть Швеция нам, а мы Швеции заплатили за эти деньги, за эти территории. Это, кстати, значительная часть Прибалтики. Не только Финляндии, но и Прибалтики. Так что, когда они что-то нам рассказывают про оккупацию, пусть заплатят ту часть, которую мы заплатили шведам. И все, никаких вопросов. Ничего. Так. Николай Викторович, на какой номер в партийном списке вы надеялись на выборах? Нам очень важно, чтобы вы были в Государственной Думе. Значит, еще никакие списки не сформированы. Но, естественно, идет этот процесс формирования, обсуждения, встречи этих самых. Тут, знаете, посмотрим, какие результаты все-таки в итоге будут. Я, конечно же, благодарю вас за поддержку, но этот вопрос пока немножко преждевременный. Силуанова, Чубайса поменять, ЦБ под свою эмиссию подставить. Ну, конечно, было бы хорошо, но нужно понимать, что национализация Центрального банка – это финал каких-то действий, а не начало. То есть это Берлин, это не Курская битва даже, или не отгон немцев от Москвы, разгром их, да, это не там, взятие Харькова, это Берлин уже. Николай, давайте про ЕД. Что ждать? Народы против выбора точно будут последними для них, и фальсификация – единственный путь. Вы имеете в виду, наверное, не ЕД, а ЕР, Единую Россию. Ну, слушайте, к сожалению, в нашей политической системе фальсификация выборов, ну, является одной из составных частей, где какие-то слабые, нечистоплотные политики пытаются таким образом поменять итоги голосования. Значит, ну что, от нас всех зависит итог голосования. Но защищать итоги голосования надо не просто придя и приведя своих знакомых, но еще будучи наблюдателем. Вот я хочу сказать, что в рамках «Справедливой России за правду» сейчас стартовал проект «Справедливый наблюдатель», который сегодня, вот прямо сегодня, обкатывается в Якутске. Там проходят выборы мэра досрочные, поэтому вот такое время неурочное, я имею в виду, до сентября ждать невозможно. Так что там вот наблюдатели очень неплохо сегодня отработали. Поэтому присоединяйтесь к этому процессу, вступайте в ряды справедливых наблюдателей, и мы не дадим поменять результат, который сделали избиратели. Только они и должны определять, кто где находится, а кого где нет. Так, промотал немножко вверх. Что еще? Значит, вот задают вопросы там про здоровье Навального. Вы знаете, моя позиция очень простая, значит. Здоровье любого заключенного должно быть, ну, охраняться в одной степени. У нас были какие-то оппозиционеры на особых правах, которые могли летать за границу 26 раз, могли не являться в ОФСИН, и мы знаем, чем это закончилось. Ну, посадили наконец-то. А теперь что, сидячи там какая-то отдельная больница должна быть? Какие-то врачи должны отдельные быть? Нет, ну что, вот есть тюремная больница, есть жалобы на здоровье, то есть все должно быть в соответствии с тем, как у нас это сделано. И я думаю, ну это просто здравый смысл, что к здоровью господина Навального будут относиться очень трепетно. Поэтому говорить, чтобы ему кто-то там не оказывал медицинскую помощь, я себе не представляю, чтобы такое было возможно. Скорее, ему слишком много этой помощи окажут и слишком внимательно, может быть, в ущерб другим отбывающим наказание, будут относиться к его жалобам. Ну а перед нами просто такое продолжение этого цирка, который он во время суда. Вопрос. Как вы считаете, Россия будет делать радикальные шаги в информационном своей интернет-платформе и культурном направлении, как и Китай? Значит, дорогие друзья, я хочу сказать, что на своем сайте nstarikov.ru я публиковал статью Михаила Делягина. У нас было обсуждение в Изборском клубе. Ее можно найти по названию «Информационный след». Очень интересный материал. Очень интересный. Я не буду пересказывать его содержание, но Михаил Геннадьевич там как-то коснулся определенных смыслов, которые объяснят, мне кажется, во многом то, что происходит сегодня. Так вот, исходя из этой концепции, из моего понимания, без наличия своих собственных социальных сетей невозможно быть суверенным в 21 веке. Поэтому вопрос закрытия Твиттера – это не вопрос. Твиттер будет закрыт. И он должен быть закрыт, если он не идет на контакт и не хочет открывать, что называется, свои карты. Поэтому Россия имеет социальные сети, надо иметь их больше, надо сделать аналоги очень срочно. У Соединенных Штатов есть социальные сети, у Китая социальные сети есть. У кого они еще? У Европы есть? Нет. Вопрос. Европа суверенна? Нет. Европа не суверенна даже в этом вопросе. Но представляете, начинаются выборы. И в социальных сетях Европы, где сидят европейцы, американцы начинают творить, что хотят. А европейские власти ничего с этим сделать не могут. Ничего. Поэтому они в этом смысле очень уязвимы. И, по-моему, никаких попыток создания своих собственных сетей они даже не собираются предпринимать. Поэтому количество игроков в ближайшем будущем, оно абсолютно понятно. Вот три игрока. Соединенные Штаты, Китай, Россия и Европа так на побегушках, к сожалению. Хотелось бы, чтобы она была куда более суверенной. Так, ну здесь много чего вы пишете, высказываетесь. Так, насколько критично заявление Байдена в адрес Путина? Как относитесь к этой ситуации? Не считаете ли это военной провокацией? Ну, наверное, не военной провокацией, а провокацией войны. Ну, конечно, это провокация. Это желание поставить Путина, Кремль, Россию в сложное положение. Ну, мне кажется, был найден определенный, очень даже неплохой выход. Но только мы это увидели. А в мире об этом мало кто узнал, потому что показали только вот фрагмент из слов Путина о том, что он пожелал Байдену здоровья, и все. О том, что он вызвал его, о том, что рассказал вот эту историю становления психологии американской элиты. Это все не показали, это все было вырезано. Так что мы должны понимать, что там жесточайшая цензура. Они ничего не покажут, то, что идет вразрез с ними. Знаком ли вы с трудами Валерия Пякина? Нет, не знаком. Так что здесь ничего сказать не могу. Британцы всегда подключаются в конце проекта, если только речь не идет о Франции и Испании, плюс Шотландия и Ирландия. А вот, кстати, про Шотландию интересно сказали, да? Многие говорят, как будто есть вопрос реального выхода Шотландии из-под, ну, вообще из Великобритании, из-под влияния англосаксов. Вопрос себе задайте. Какой государственный строй в Шотландии? Я вам отвечу. Конституционная монархия. Кто сегодня является монархом в Шотландии? Королева Елизавета II. В рамках Великобритании она правит, а Шотландия является составной частью Великобритании. И вот давайте представим, на мой взгляд, вообще невозможную, но с точки зрения кого-то возможную картину. Шотландия провела референдум, и вот так Великобритания решила развалиться, знаете, на радость вековым врагам. Вот ничего ни у кого не получалось, а вот голосование шотландцев – это вот прям все. Слезинка шотландская не должна пролиться. Значит, происходит голосование, Шотландия отделяется, она конституционная монархия. Монарх-то кто? Елизавета II. Елизавета II. Потому что Шотландия, в Шотландии правит именно Виндзор. И если государство отделится, то Виндзор-то никуда не отделится. Но это примерно такая история, которая была в Российской империи, когда государь-император был одновременно там, имел много титулов, в том числе он отдельно короновался в Польше и был государем Финляндии. И правил Финляндии напрямую, а не через правительство. И с Польшей была такая же история. Так что, дорогие друзья, некоторые проблемы в реальности вообще не существуют, если вы немножко разберетесь в государственном устройстве. Так, что с Минскими соглашениями, вы спрашиваете? Да ничего с Минскими соглашениями. Они мертвые, как они были изначально мертвые, так и сейчас. Просто об этом уже совершенно открыто говорят, только непонятно, что со всем этим делать. Вот реально, мне кажется, что есть определенный какой-то тупик. И с той стороны не знают, и с этой стороны не знают. Но наша позиция очень простая. В программе «Партии за правду», а теперь и предвыборной программы «Справедливая Россия за правду», есть пункт о признании суверенитета ДНР, ЛНР и выдаче паспортов российским гражданам не только на территории Донбасса, но и на территории всей Украины. Так. Готовимся давать отпор от возможных противоправных действий информационных спецслужб на следующих выборах Госдумы. Ну, конечно, будут попытки раскачивать ситуацию, но вы видите, что когда выдыхается повод, как в Белоруссии, тогда людей не собрать. Они очень хотят, но собрать у них ничего не получается. Так, что вы думаете о большевизме в контексте недавнего негативного высказывания нашего президента? Они же собрали страну и подготовили к победе. Ну, вы знаете, вопрос сложный. Объясню почему. С одной стороны, большевики не были инициаторами распада Российской империи. Так могут говорить только те, кто совсем не знает историю. Поэтому вопрос вины большевиков в февральском перевороте и той начале той проблемы, которую до сих пор мы никак не разрешили, а распад страны и дальше войны, вот та же две российско-финляндские войны, а на самом деле их там больше было, потому что во время гражданской войны, они откуда родом? Они родом из февраля 17 года. Это было единое пространство. У финнов никогда не было ни восстаний, ничего. Жили в мире и согласии. Потому что финны как нация оформились-то как раз в составе Российской империи, а не в составе шведского государства, где они были. Ну, там и шведы жили. Вот тот же самый Маннергейм, не к ночи помянутый, этнический швед все-таки, хоть и на территории Финляндии. И потом войны. Почему? А потому что граница, потому что в Финляндию влезают англичане. Там, базируясь, первый, вот, пожалуйста, факт. Первый налет авиации на Санкт-Петербург, на Ленинград, в нынешних границах произошел с британской авиацией, атаковала Кронштадт с территории Финляндии. Ну и так далее, и тому подобное. То есть распад единого пространства приводит к определенным печальным результатам. Когда большевики после окончания первой части смуты собрали обратно все, ну, молодцы они. Молодцы. А теперь давайте представим, что Горбачев не пришел к власти. И не распалась наша великая страна. И начались бы рыночные реформы не на развал, а на плюс, как в Китае. И вот сейчас у нас у власти коммунистическая партия бы была, в магазинах все то же самое, то мы тогда большевикам какой бы могли предъявить счет? За февральскую революцию это не к ним. Гражданскую войну начали не они. Красный террор, да, был, но был и террор белый. В войну сплотили народ, воспитали молодежь, которая готова была умирать, но не сдаваться. От Зои Космодемьянской, кончая Александром Матросовым. Экономику восстановили, Запад как-то отодвинули, атомную бомбу получили, в космос полетели. Экономику более-менее дальше развили, да, где-то там с потреблением у нас хуже было. Ну, вот сейчас вот в Китае не хуже же с потреблением, чем в США. Тогда бы мы большевикам какие бы счета предъявляли, если бы Советский Союз не распался. Но здесь ключевое слово, дорогие друзья, слово «если бы», а он распался. Со всеми страшными последствиями, которые мы сейчас видим на Донбассе. Поэтому вопрос здесь очень двойственный и сложный. С одной стороны, большевики молодцы. А с другой стороны, какой Горбачев имеет отношение к тем большевикам, которые восстанавливали страну, Гитлера гнали до его бункера? Ну вот какое отношение? Только партия одна. Ну и название немножко другое, и программа чуть-чуть уже другая. А суть вот где-то по дороге изменилась. И вот это главная проблема. Так, смотрим дальше. Зачем нужно менять дизайн купюр рубля? Ну, давайте перефразируем ваш вопрос. Означает ли изменение дизайна купюр рубля о том, что готовится денежная реформа? Мы с вами не знаем этого. Но денежная реформа в нынешней ситуации должна какую-то цель преследовать. Вот когда провел денежную реформу Павлов, мне так до сих пор непонятно зачем. Объяснили, что есть какая-то угроза и надо менять 50 и 100 рублей. На самом деле конфисковали. Сталин проводил реформу после войны для того, чтобы у спекулянтов забрать деньги и сбалансировать спрос и предложение. Хрущев зачем проводил реформу? Ну, не знаю, чтобы позлить всех, мне кажется. Вот сейчас зачем проводить денежную реформу? Я не вижу никакого смысла. Она сейчас нужна, вот как в Беларуси, например, да, когда там был такой нестабильный зайчик, его как бы там нули срезали, сделали новую валюту, и она более-менее стабильно. Хотя после тех событий, которые мы наблюдали в августе, думаю, что там до стабильности не очень близко. Вот. Но сейчас вводить новые деньги, тогда давайте сделать стабильные деньги. Тогда давайте договоримся, что Центральный банк либо ими вообще не занимается, либо занимается в соответствии с Конституцией, чтобы курс не менялся, не скакал. Вот тогда да, тогда есть смысл. Поэтому я пока отношусь к смену дизайна на купюрах рублей как к смену дизайна на купюрах рублей в связи с опасностью фальшивого монетчества, например. Так что давайте посмотрим, куда дальше все это дело будет выходить. Здравствуйте, что вы можете сказать о Фурсове и Спицыне? Не собираетесь приглашать их к своей передаче для бесед? Значит, ну, вы, наверное, не все мои передачи смотрели. Я и Андрея Ильича, и товарища Спицына приглашал в программу по-стариковски. Они там были, мы душа в душу поговорили. Обязательно приглашу их вновь, потому что, на мой взгляд, это очень интересные историки, замечательные люди, и с ними всегда интересно пообщаться. Так, что думаете о высказывании Набиуллина о том, что у россиян за пандемию накопилось много денег? Ну, может быть, у кого-то и накопилось много денег, а у кого-то денег вообще не осталось. Вот смотрите, в чем, еще раз возвращаясь к замыслу глобальных сил, обрушение современной мировой экономики. Вот был некий процесс, в котором люди зарабатывали деньги, кто-то зарплату получал, кто-то на бирже играл, то есть по-разному, да, ну, законными способами мы имеем в виду. И эти деньги тратились куда-то. Ну, человек покупал новый автомобиль, там, платил ипотеку, одежду все время менял, ему объясняли, что надо менять, это не модно. Что там еще? Ел что-то такое. Но проблема потребления еды в том, что ты не можешь съесть, вот бедный там один выпьет кефир, а богатый пять. Вот так не работает. Значит, ему нужно придумать что-нибудь такое. А у вас кефир с золотыми нитями какой-нибудь или еще какой-нибудь там. Выдумывают маркетинговые вещи. А вот в других сферах потребления можно создать новые потребности. И вот этот круговорот товар, деньги, потребность, искусственно созданная, работает. И вдруг все должны сидеть дома. А зачем вам новая машина? Вы на старой-то никуда не ездите. А одежда вам зачем? Вот у вас есть она, а новую-то вы куда пойдете, если вам идти некуда? Вот это главная проблема. А Инстаграм говорит о другой проблеме, о том, что время нашего общения закончилось, дорогие друзья. Так что всего вам доброго, до новых встреч, не болейте.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.